Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Иоанне Русском, исповеднике. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа профессора, доктора исторических наук Андрея Тарасьева о воссоединении русской церкви. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О чревоугодии слово инока Антиоха. Всякому необходимо нудить себя держать чрево свое в должной мере, наипаче же тому, кто желал работать Богу. Хорош стал умеренный, а насытившийся без меры подобен кораблю, нагруженному более, нежели сколько может поднять. Тело имеет нужду в пище, а не в усладах, во вкушении вдоволь, а не в пресыщении. Ибо первое доставляет пользу и телу, и душе, поддерживая здоровье, крепость сил и радость жизни, а второе обоим им приносит вред, не только расстраивая здоровье, но и причиняя болезни крайне тяжкие. Явным доказательством тому служит, что подвижники, довольствующие самоедением, бывают больше здоровы, целомудренны и здравомысленны, чем те, которые проводят жизнь во всяком довольстве. И не только это, но и страсти умаляют обуздывающие чрево, а побеждаемый и увлекающийся яствами расположает плотские влечения. Ибо как умножение дров больше выжигает пламень, так изобилие яств сильнейшую возбуждает похоть. Изысканность яства гортань услаждает, но питает червя сладострастия неусыпающего. Как запущенная земля зарастает тернием, так и ум чревоугодника расположает срамные помыслы. Монах чревоугодливый есть данник чрева, и только и делает, что считает, когда память нарочит их святых, а воздержанный подражает жизни их. Чревоугодник ничем так не любуется, как пространным и вместительным чревом, хотя оно есть не более, как хранилище до времени нечистых излишеств. И Дух Святый, обитавший в человеке чревоугодливом, оскорбляется его чревоугодием и, не терпя зловония, удаляется от него. Как дым отгоняет пчел, так чревоугодие — благодать Святого Духа. Итак, лучше нам оставить чревоугодливое яство и простою пищей удовлетворять потребность тела, чтобы не уподобиться чревоугодливому народу в пустыне, ибо о нем говорится «Седоши люди и ясти и пити, и осташи и грати». наевшись и напившись без меры, они забыли заповедь Божию и уклонились в идоломанию. Почему хорошо пишет о подражателях им апостол Павел: «Им же Бог чрева и слава в студе их, и же земная мудрствуют». И опять: «Брашно чреву и чрево брашном, Бог же и сия упразднит». Еще: «Аще брашно ради брат твой скорбит, уже не по любви ходиши, не брашным твоим того погубляй, за него же Христос умре». И наводит: «Таковы, ибо Господи, ви нашему Иисусу Христу не работают, но своему чреву. И же благими словесы и благословением прельщают сердца незлобивых». В другом месте: «Мудрование, бо плотское смерть есть, а мудрование духовное — живот и мир. И добро благодатью утверждайте сердца, а не брашны». И опять: «Несть царствие небесное брашное питье, но правда, мир и радость о Дусе Святе. Несть оно услаждение плоти и роскошь в столе, сия, как сказано, пища червей. Как и святой Иаков написал в укор рабам чрева, говоря: «Возвеселистеся на земли и насладистеся, упитайте сердца ваши, аки в день закуления». И Господь говорит неверовавшим иудеям: «Аминь глаголю вам, ищите меня не яко видисте знамени, но яко яли есте хлебы и насытистеся». И наводит: «Делайте не брашно гибнущее, но брашно пребывающее в живот вечный. Еже Сын человеческий даст вам. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой праведный Иоанн Русский, исповедник. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время Прутского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Уркюл. Пленных, воинов-христиан, турки старались обратить в мусульманство. Одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святой Иоанн не прельстился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. «Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке стойло, в углу которого была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие. Праведный Иоанн никогда не сердился на них. Напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну и уважать за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в добре и любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище и под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала по старому стилю 27 мая 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре святые мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известность о которых распространилась в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатные исцеления. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона иноками святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году начато строительство нового храма, так как храм святого великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшал. 15 августа 1898 года был освящен новый храм во имя святого Иоанна Русского по благословению Вселенского патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой и мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в новый храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников со всех уголков Греции, особенно в день его памяти, 27 мая. Праведный Иоанн Русский широко почитается на Святой горе Афон, особенно в русском Пантелеймоновом монастыре. Множество драгоценных примеров дает нам житие столь почитаемого в наше время святого. В этом повествовании о жизни его почти нет ничего о чудесах. Жизнь простая, как будто бы каждому доступная. Но за каждым поступком решимость быть во всем христианином. И вера несгибаемая, и трудолюбие неистощимое, и навык к самоограничению – и готовность любые скорби нести, и любовь к молитве, и незлобие сердечное. Все то, что и в нас испытывает Господь, но верной решимости русского Иоанна не обретается в нас. Потому и будем прибегать к нему в молитвах о том, чтобы в обычных жизненных ситуациях просто быть нам христианами, словом, делом, устроением души.
В эфире программа «Благовещение».
Мы предлагаем вам продолжение беседы профессора, доктора филологических наук, сына преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасева, Андрея Витальевича Тарасева о воссоединении Русской Церкви. Эта беседа была записана на следующий после воссоединения день 19 мая 2007 года в Белграде.
Знаменитый рассказ про того же митрополита Антония, который был приглашен в 1931 году в Лондон, тогда там был епископ Николай Лондонский, Лонгинов, скончавшийся от туберкулеза в 1932 году. И он, значит, был присужден титул почетного доктора наук. И повели его в зоопарк, митрополита Антония в зоопарк. Повели в зоопарк, показывают ему огромного льва и говорят, это самый крупный лев в мире, символ Великобритании. Ну, он и на Великобританию, и на льва ему наплевать, конечно, было. Он так постоял и хочет уходить, а отец Федосий был выше на полторы головы митрополита, но он стоял, конечно, вот там, где-то сзади. И он говорит, Ава, куда ты идешь? Что они тебе сказали? В чем дело? А митрополит Антоний говорит, да знаешь, думаю, что это самый крупный лев в мире. Наверняка есть и крупнее два десятка. Ну, если это им нравится, пусть так будет. Но подожди, я хочу посмотреть. И он отодвинул митрополита Антония. И очень резко, а у него было огромное бородище, он резко вышел и заглянул в клетку. Лев испугался и попятился в угол клетки. И митрополит Антоний сказал по-английски и по-русски. Вот сила православия. Ну вот это, понимаете, наша вечная, вечная тяга к России. Ведь каждое Рождество, каждая Пасха встречались здесь одинаково. Каждое застолье, следующая Пасха в России, на родине, следующее Рождество. Это сохранилось. Поэтому, после того, как первые реакции были почти что положительные, начали там арестовывать русских. Но это партизаны делали в угоду Сталину. И после трех дней это было прекращено. Первые 300-400 человек не вернулись с этой регистрации. Тогда русские кинулись к генералу Жданову и Толбухину. И это было прекращено. Это партизаны делали в угоду. Думая, что это будет приятно, когда в Москве об этом услышат, что они изничтожают белогвардейскую, так сказать, в общем, мразь. И вот и русские почувствовали, что все-таки, что это русские пришли. У нас был такой знаменитый художник Игорь Васильев. Он в Белграде родился 29-го года рождения. И он, ну, как каждый русский художник, очень талантливый, такой, голубые кудри у него были, наш белградский Есенин. Он так с какой-то попойки идет, жил он тут недалеко от реки Савы, темно, только-только Белград освобожден от немцев. И вдруг какой-то слабый фонарик такой карманный, стой, кто идет, советский патруль. Он говорит, Игорь Васильев. Из темноты отвечает, а что, белый? А Игорь Васильев говорит, ни белый, ни красный, просто русский. Молчание. И он говорит, а вы что, красные? И вдруг патруль отвечает, кто-то из патруля. И мы тоже не белые, не красные, просто русские. Игорь говорит, пошли выпить. И этим закончился наш красно-белый спор. А вот спор между нашей заграничной церковью, зарубежной, продолжался все до вчерашнего дня. Это был спор непринципиальный, потому что, знаете, я сейчас, если можно продолжать говорить, я скажу вам. Ведь 7 по-старому, 20 по-новому ноября 1920 года вдогонку уже свершившемуся, уже в 19 году было основано высшее церковное управление на юге России, или юга России по-разному называли. Вдогонку даже нашим беженцам, вы знаете, что эвакуация последняя была в Врангельской в 20 году, святейший патриарх Тихон, святитель наш, великий мученик, издал указ. Основная идея указа была следующая. Если в силу разных военных событий и других и государственных изменений большая-большая группировка паствы, клириков и епископов окажется вне возможности прямого контакта с Московской Патриархией и с Патриархом, они обязаны основать местный собор и окормлять свою паству. Во главе этого синода должен быть старейший иерарх, и это указ в силе впредь до создания благоприятных условий для воссоединения с Матерью Церкви Московской Патриархии. И единственное, что здесь, в общем, подлежит дискуссии и спору, что значит впредь до создания благоприятных условий. А ведь это, знаете, когда играет в футбол, там сбил меня или не сбил, это пенальти или не пенальти, это, в общем, на совести судьи. И это на совести всех нас было. Что значит впредь до? Встреча патриарха Алексия в 45-м году послал воззвание зарубежной церкви. И что вы хотите сказать, что это были в 45-м году уже условия для воссоединения? Да что вы! Весь епископат бы попал к Солженицыну в книгу «ГУЛАГ-1», «ГУЛАГ-5», «ГУЛАГ-8». И что начались хрущевские гонения? И всякие Сусловы и прочие. Против Андропова, что это, условия создались? Нет. Богу благодарность за милость перед Русской Церковью, зарубежной прежде всего, конечно, и московской, мученической, русской, отечественной, что действительно сейчас создались условия. И вот, понимаете, русский народ и русская зарубежная иерархия почувствовать, что это действительно правда так. Хотя вы знаете, что у владыки Лавра будут крупные проблемы. Самое главное, конечно, многие вопросы сняты. Я помню, в 91-м году я брал интервью с святейшим патриархом Алексея II. И один из вопросов был, он знал, откуда я, кто я. Вот зарубежная церковь. И он говорит, нам предъявляют 4 основных требования. Покаяние всенародное и всего клира. Но перед кем? Как мы можем мученическую церковь приносить какое-то покаяние перед зарубежной церковью, при всем уважении, у которого не убили ни одного человека, не замучили в Соловках или на Навалами, или там в Магадане ни одного человека? Что вы? Отказаться от патриарха Сергия. Вы представляете себе, говорит мне святейший патриарх Алексей, у меня есть запись его голоса, его интервью. Вы представляете себе, какой бы престиж я получил, если бы я в 90-м году, когда стал святейшим патриархом Московским всея Руси, отмахнулся от святейшего патриарха Сергия и его декларации 27-го года и его лживых интервью в 30-м году зарубежным корреспондентам, что нет гонения в Советском Союзе на православную церковь. Это, между прочим, зарубежную паству нас больше потрясло, чем декларация 27-го года. Там они все за фразу радости нашей советской родины и нашей радости. А радости советской родины – это избиение архиереев, это закрытие церквей и монастырей, это убийство сотен монахов и монахинь. Как могут это быть нашими радостями? Ну, это одна фраза. Это... Там еще было требование выражать какую-то там, не знаю, лояльность по отношению к Союзу. Чтобы князя Ганича Кутузова, у которого всю семью перебили, лояльность к Советскому Союзу. Это было, конечно, все вынуждено, но это не страшно. Страшно было, когда мы прочитали мы, условно говоря, я тогда еще не родился, мы за рубежом прочитали, что заместитель местоблюстителя святейшего патриарха Московской и всей Руси иностранным корреспондентом говорит явную ложь, что, спасая церковь, Христос спасает церковь. Много званых, мало избранных. Где сказано, что все русские православные будут среди малоизбранных? Это может 5 представителей грузинской церкви. Может, это 20 сербов. И один там, может, русский. А может, миллион русских. Понимаете, это не наше. Но это страшно, когда первый иерарх это так при живом местоблюстителе митрополите Петре, взявший на себя такой тяжелый крест. И патриарх Алексий продолжил и говорит: представьте себе митрополита Сергия, как он всю ночь проплакал перед тем, как его декларация была опубликована без его знаний. И это все снимает, правда? Вы знаете, когда на той же улице в храме говорят: мы московский патриархат, мы признаем московского патриарха, а напротив, в другом храме, говорят: мы зарубежная церковь, мы не признаем московского патриарха. Это не раскол. Страшно, когда в одном храме учат: не ходите туда, там не причастие, там не крещение, там не бракосочетание. А в другом храме говорят то же самое. Вот это страшно. И вы знаете, что вот я теперь расскажу вам на эту тему один анекдот. Нашли русского Робинсона Крузо. Все то же самое. Единственный спасся, на корабль ездил, что-то он там какие-то семена привез, какую-то козочку нашел, что-то выжил. Нашли его. И он объясняет перед отъездом, что это пустынный остров. Вот здесь я, значит, первый чистокол, тут у меня был порох, я какие-то зверюшки убивал на пропитание и так. Весь мы этот чудный детский роман знаем. Ну, а ему и говорят: простите, какое-то чудное, чудное какое-то здание красивое. А так я же русский, я православный. Это мой храм, я ходил в храм. Говорит: простите, но напротив такой же стоит. Это тот, куда я не хожу. И понимаете, это страшный, страшный анекдот. Это суть нашего такого какого-то никому не нужного фанатизма. И это было, конечно, было. И нас раскольниками называли, причем карловацкими. Сербы, ни в чем не повинные сербы вошли в мировую историю православия со своими карловцами. Карловацкие раскольники, это митрополит Антоний. Какие раскольники? Я, в моей книге это останется, хотя вчерашние события, может, эту главу, которая меня больше всего мучила, я ее год писал, о правоте существования русской зарубежной церкви. А что должны были паству оставить? Вы знаете, скольких эти священники спасали от самоубийств? Сколько браков восстановили? Сколько детей крестили? И что это? Должны были... Хорошо еще в Сербии сербские священники могли окормлять. А во Франции? Что это все? Пасторами, приорами все это оставить? Нет. Это святая миссия русской зарубежной церкви. И никогда у нас не было, даже во время войны под немецкой оккупантами, не было молитв против Родины Советского Союза. Молились за спасение России. А вы понимаете, как хотите. Если это значит умудрение Сталина не преследовать церковь. Понимаете? В этом вся суть. И я все-таки прошел эту школу и церковную, и не в смысле образования церковную. Присутствовал при этих проповедях. Я помню, когда митрополит Антоний напутствовал какому-то отряду, какой-то советской молодежи. Вероятно, это были часть власовцев, хотя их здесь не было. Это были 200, они были выстроены на пустыре там рядом с церковью, тогда не было парка, пустырь был. не было туда, это были бомбежки американские, 44-й год. И хотя я не был и под диаконом, я был мальчиком маленьким, мне, так сказать, это посчастливилось с митрополитом Настасием идти. Я эту чашу с святой водой и капилом подавал ему и нес. И я помню его слова. Он сказал: «Не на победу вас благословляю и окропляю, а на муки и возможную смерть». И все. Понимаете? Какие сотрудники фашистов взяты? На смерть. Недаром белую рубашку, там чистую, неважно, не белую. Может быть, ситцевую, клетчатую. Русский солдат всегда имел, чтобы перед Богом чистые рубашки, перед Бородином надевали чистую рубашку. Это совсем другой дух, этого не понять. Сейчас пишут обо всем этом, знаете, осуждают все это. Нет, это была вечная тяга к воссоединению. Но, простите, все-таки условия должны были создаться. И, конечно, это великая победа. Я не знаю, можно ли говорить про церковь победа. Звучит немножко не по-христиански. Чудо Божие. То есть это чудо Божие, что все-таки какие-то представители, чувствуя себя и все еще потомками или еще живые старики, которым по 90-80 лет, они не потомки, они настоящие, эмиграция, дожили до радости, что мы можем воссоединиться. Это вот мое мнение о том, что произошло вчера на Вознесении в храме Христа Спасителя на берегу Москва-реки.
Вы слышали беседу профессора, доктора филологических наук, сына преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде протоиерея Виталия Тарасьева, Андрея Витальевича Тарасьева, о воссоединении Русской Православной Церкви. Передачу подготовила Александра Никифорова. В следующий раз мы расскажем вам о личности преснопамятного архиепископа Женевского Антония Барташевича. Также вы услышите архивную запись проповеди Владыки.
Слава!
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. Поговорив с Растопчиным и крепко пожав ему руку, государь-наследник уже садился было в карету, как вдруг обернулся и спросил, кто привез известие, что государь не лучше. «Я, ваше высочество», — ответил ему молодой ординарец, подавшись вперед из-за кареты. «Сержант лейб-гвардии конного полка?» «Так точно, ваше высочество». «Фамилия?» «Дворянин Василий Черепов». Наследник кивнул головой. Вслед за тем дверца захлопнулась, и весь кортеж помчался далее. Зимний дворец был переполнен людьми всякого звания. При тусклом свете немногих ламп, кое-как зажженных наскоро, в обширных залах и коридорах толпились сенаторы, генералы, синодальное и иное духовенство, дворяне, городские обыватели, придворные, сановники и служители, дамы и фрейлины, гвардейские офицеры и солдаты. Одни поспешали сюда по обязанности своего звания, другие из любопытства или страха за жизнь императрицы, и все с затаенным трепетом ожидали приближающейся роковой минуты. Смутный гул сдержанного шепота пробегал из залы в залу. На каждом шагу повторялись вопросы и сообщения то о часе апоплексического удара, то о действии лекарств, о мнении медиков. Всякий рассказывал разное, но общее чувство и общая мысль выражались в желании хотя бы слабой надежды на выздоровление государыни. Граф Безбородко в качестве статс-секретаря находился в ее кабинете. Прибыв по обыкновению во дворец с докладом, он с самого раннего утра присутствовал здесь безотлучно и был в отчаянии. Неизвестность будущей своей судьбы, страх, что новый государь на него еще в гневе за прежнее столкновение, и живое воспоминание о стольких благодеяниях умирающей императрицы заставляли его часто рыдать, как ребенка, и наполняли сердце его горестью и ужасом. Он желал теперь только единственной милости — быть оставленным без посрамления. Отчаяние же князя Зубова было беспредельно. Не только искусившиеся опытом царедворцы, но каждый и даже первый попавшийся с улицы человек мог бы легко и свободно прочесть теперь на его физиономии полную и окончательную уверенность в своем падении и наступающем ничтожестве. И эта уверенность, вопреки самолюбию и помимо искусства самообладания, слишком ясно высказывалась не только в выражении лица, но даже в каждом движении этого человека. Проходя через комнату императрицы, он по нескольку раз останавливался перед умирающей и выходил, рыдая. Толпа придворных сторонилась, отшатывалась и удалялась от него, как от зачумленного. Так что князь убежал, наконец, в дежурную комнату и упал в кресло. Томимый жаждой и жаром, несчастный не мог выпросить себе даже стакана воды, в чем теперь отказывали ему те, которые еще сутки лишь назад на одной его улыбке строили свое счастье и благосостояние своей жизни. И та самая комната, где еще вчера люди чуть не давили друг друга, чтобы стать к нему поближе, обратилась теперь для него в глухую пустыню. Наконец приехал великий князь-наследник и, зайдя на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошел наполовину императрицы. Весть о его прибытии в то же мгновение успела облететь всех собравшихся в залах, и прием, оказанный ему, был уже приемом как бы государю, а не наследнику. Великие князья Александр и Константин вышли к нему навстречу, уже одетые в мундиры тех батальонов, которыми командовали они в Гатчинском модельном войске. Проходя через комнаты, наполненные людьми, ожидавшими восшествия его на престол, великий князь очень милостиво, с ласковым и столь свойственным ему рыцарски учтивым видом, отвечал на бесчисленные глубокие и часто подобострастные поклоны. Умирающая лежала на полу, на софьяновом матрасе, в том положении, в каком успели поместить ее в первые минуты утром камердинеры, ее тюльпан и Захар Зотов,
не будучи в состоянии поднять на кровать бесчувственное тело по причине ее значительной тяжести. Теперь уже ни к чему было тревожить ее перекладыванием при последнем издыхании. Государыня лежала навзничь, неподвижно, с закрытыми глазами. Сильное храпение в горле среди всеобщей тишины слышно было даже в смежной комнате. Вся кровь била ей в голову, и цвет лица становился иногда багровым. Иногда, когда кровь отливала, принимал вдруг самый живой и свежий румянец. Это последнее явление обыкновенно пробуждало на минуту в присутствующих некоторую надежду, которая, увы, через несколько мгновений угасала снова. У тела находились попеременно придворные лекаря и, стоя на коленях, внимательно следили за дыханием и малейшими колебаниями пульса. В опочивальне, кроме медиков и ближайшей прислуги, присутствовали члены императорской фамилии и камер-фрейлина Протасова, ни на минуту не отлучавшаяся от государыни с самого утра. Глаза ее, помутившиеся глубоким горем, не отрывались от полумертвого тела ее благодетельницы. Агония продолжалась уже более суток. Доктора объявили, наконец, что всякая надежда иссякла. Тогда, по приказанию великого князя-наследника, преосвященный Гавриил с духовенством прочел над умирающей глухую исповедь и причастил ее святых тайн. Затем Павел Петрович удалился в боковой кабинет, куда призвал для деловых разговоров некоторых лиц или тех, кому имел сообщить какое-либо приказание. Так, между прочим, поручил он Растопчину передать графу Безбородке, что, не имея никакого особенного против него неудовольствия, он просит его забыть все прошедшее и считает на его усердие, зная дарование его способности к делам. Потом призвал самого графа и лично поручил ему заготовить указ о восшествии на престол всероссийский. В течение дня раз пять или шесть призвал к себе также и князя Зубова, разговаривал с ним очень милостиво и, умеряя его отчаяние, уверял в своем благорасположении. В течение этого времени во дворец прибывали все новые и новые сановные лица, чиновники, военные лица и люди всякого состояния. Горестная весть успела разнестись по столице, и к вечеру громадные толпы народа, обсыпаемые густыми хлопьями мокрого снега, в прежнем безмолвии стояли на Дворцовой площади. Войска же петербургского гарнизона все были собраны в своих казармах в ожидании присяги новому императору. В 9 часов вечера лейб-медик государыни, англичанин Роджерсон, войдя в кабинет, где находился наследник с супругою, объявил, что императрица кончается. Тотчас приказано было войти в опочивальню умирающей всем великим князьям, княгиням и княжнам, с которыми вошла и воспитательница их, статс-дама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов. По правую сторону императрицы стал наследник с супругою и семейством, по левую — доктора, лекаря и вся ближайшая прислуга Екатерины, а в головах — призванные в комнату Растопчин и Плещеев. Дыхание императрицы сделалось очень трудно и редко. Кровь, как и прежде, все еще бросалась в голову, искажая черты лица, то отливая в грудную полость, возвращая физиономии естественный вид. Полное и благоговейное молчание всех присутствующих, затаенный и сдержанный трепет последнего страшного ожидания, немые взгляды, устремленные на лицо умирающей, отдаление на эту минуту от всего земного, от всех посторонних и суетных помыслов, глубочайшая тишина и слабый свет, мерцающий в комнате. Все это обнимало ужасом душу каждого. Все возвещало близкое веяние смерти. Тихо и мелодично, переливаясь тонкими металлическими звуками, пробили старинные часы первую четверть 11-го. Великая женщина вздохнула в последний раз, и дух рабы Божией Екатерины предстал пред суд Всевышнего. С последним вздохом, казалось, вдруг наступил для нее тихий и сладкий сон. Всегдашняя ее приятность и величие постепенно и так заметно разлились опять по чертам спокойного лица и воочию всем явили еще раз ту царицу, которая славою своею царствования наполняла всю вселенную.
сын ее и наследник, преклонился пред бездыханным телом и вышел, заливаясь слезами, в другую горницу. В то же мгновение опочивальня огласилась воплем женщин, служивших Екатерине. Но слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, где лежало тело государыни. Прочие покои дворца были наполнены знатью и чиновниками, по преимуществу теми людьми, которые во всех переменах и обстоятельствах, счастливых и несчастных, прежде всего видят только самих себя и заняты исключительно сами собою. А эта печально торжественная минута для многих и многих из них казалась страшным судом и грозила расплатой за прошлое. Граф Салтыков вошел в дежурную комнату с официально печальным и важным видом и объявил во всеуслышание: «Милостивые государи, императрица Екатерина скончалась. Государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол». Едва были произнесены эти слова, как множество царедворцев бросились обнимать Самойлова, Растопчина, Плещеева, камер-пажа Нелидова и прочих, в ком только усматривали или могли предполагать о небудущих приближенных, поздравляли их, а за ними всех присутствующих с новым императором. Граф Алексей Григорьевич Орлов, измученный нравственно и изнеможенный физически, проведя в слезах и терзаниях без сна и пищи почти двое суток, не в силах был уже дождаться кончины императрицы и уехал к себе на квартиру. Едва прилег он отдохнуть, как прибежали сказать ему, что государыня скончалась. А вслед за тем явился посланный с повелением от государя, чтобы Орлов немедленно прибыл во дворец для учинения присяги. Старик, отговариваясь крайним утомлением, поручил передать императору, что как скоро рассветет, он не применет явиться и исполнить долг своего верноподданства. Государю такой ответ показался неугоден, и он послал к графу вторично, чтобы тот, невзирая ни на что, явился немедленно же к присяге. Надо было повиноваться. «Полагаю, ваше сиятельство, что и вам надлежало бы учинить присягу», — встретил его император, как только гордый вельможа вошел к нему в комнату. «Конечно так, государь», — с глубоким и почтительным поклоном отвечал Орлов. «И я, поверьте, готов учинить то с охотнейшим моим сердцем». Государь вымерил его взглядом и, казалось, внутренне остался довольный ответом. В то время обер-церемониймейстер Валуев, известный как самый ревностный блюститель порядка всех придворных торжеств и церемоний, явился с докладом, что во дворцовом храме все уже готово к присяге. В церкви, залитой огнем сверкающих люстр, паникадил и канделябров, Павел Петрович впервые стал на императорское место. И преосвященный Гавриил, выйдя на амвон, начал внятно и явственно читать форму присяги, которую вслед за ним громко повторяла густая толпа присутствующих, подняв крестообразно сложенные правые руки. Императрица Мария Федоровна, по окончании присяжного обряда, подойдя к государю, хотела было преклонить перед ним колени, но он удержал и с чувством обнял ее, а вслед за ней всех детей своих. Засим каждый из присутствующих целовал крест и Евангелие, и, подписав на присяжном листе свое имя, почтительно подходил к руке императора и императрицы. Когда же окончилась и эта долгая и утомительная церемония, Павел пошел прямо в опочивальню покойной государыни, тело которой к тому времени было уже в белом платье положено на кровать, и в головах его на аналое диакон читал Евангелие. Это было в ночь с 6 на 7 ноября 1796 года. Глава вторая. Едва окончился обряд торжественной присяги, как к Зимнему дворцу подлетела взмыленная курьерская тройка. В санях, дрожа и ежась от холода, сидел какой-то неизвестный петербургской публике человек, без шубы и даже без плаща, в одном только полковничьем мундире гатчинской формы. Он был очень сухощав, сутуловат и жилист, и как-то судорожно все морщил свой подбородок. Толстая, несуразной формы голова, постоянно наклоненная на один бок, желчно-смуглый цвет лица и большие мясистые уши,
прежде всего кидались в глаза всем и каждому при первом взгляде на этого человека. При покойной императрице офицеры гатчинского отряда никогда не допускались в Зимний дворец. Потому, не зная расположения комнат, новоприбывший гатчинец просто заблудился в неведомом ему лабиринте зал и коридоров. Он долго не мог отыскать императора и тщетно пытал про него у встречных придворных и камерлакеев. «Кто это? Что за человек такой? Откуда взялся таков?» Неслись вослед ему и справа, и слева бесчисленные вопросы, которыми перекидывались между собой лица Екатерининского двора, невольно останавливая внимание на странном костюме и несуразной фигуре незнакомца, а в особенности на его впалых серых глазах, в которых светилась какая-то странная смесь ума и злости, вместе с неуклонной энергией и железной волей. Но на все эти летучие вопросы никто не мог дать определенного положительного ответа, и за проходившим гатчинцем всецело оставалось у всех одно только беспричинное неприятное впечатление, которое делало его, во всяком случае, замечательной наружность. «Где же государь, наконец?» Остановясь близ двери одной из залы и с некоторым раздражением, пожав плечами, спросил незнакомец повышенным голосом, причем обвел толпу недоуменно вопросительным взглядом. Он говорил в нос, немножко гнуся, и не то что не договаривая, а как бы глотая окончания слов и фраз. «Я вызван сюда именным моего государя повелением, по эстафете!» Продолжал он, видимо, сдерживая внутри себя раздражение. «И вот уже полчаса, как тщетно ищу его величество, и никому не угодно указать мне, где государь изволит находиться!» На этот возглас откликнулся один из гатчинских камердинеров государя, случайно находившийся в зале, и почтительно провел незнакомца в кабинет императора. «Кто таков?» — посыпались на него вопросы, едва лишь он затворил дверь за неизвестным гатчинцем. «Господин полковник Аракчеев», — было ответом ближайшей кучки любопытных.
«Аракчеев? Что такое Аракчеев? Арак? Боже, что за варварская фамилия? Что за птица? Откуда вы?»
Жужжа по зале, полетели из уст в уста недоумевающие вопросы и иронические улыбки. Через четверть часа всеобщее недоумение разъяснилось. Аракчеев вышел из царского кабинета об руку с цесаревичем Александром и в сопровождении великого князя Константина. А через минуту в кучках екатерининских придворных уже передавали самую свежую новость, что наследник престола назначен петербургским военным генерал-губернатором и вместе с тем полковником лейб-гвардии Семеновского полка, великий же князь Константин полковником в Измайловский полк, а Аракчеев сделан петербургским комендантом с производством в генерал-майоры. При этом передавали, что государь принял его с необычайной милостью, поставил рядом с наследником, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне». Этого рассказа было достаточно, чтобы не только самые юркие, но даже и наименее смышленные люди поспешили тут же представиться новому коменданту и с любезными, искательными улыбками почтительно поручали себя его благосклонному вниманию. Аракчеев все эти изъявления принимал сдержанно, сухо и холодно. Видно было сразу, что он понимает в корень истинный, сокровенный смысл и значение придворных ласк и приветствий. Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.